В классической психиатрии, равно как и психотерапии, единого понимания состояния депрессии нет, не существует и не будет. Вот. И четкой границы между общечеловеческой реакцией какой-то на какие-то вот феномены нашей жизни человеческой и заболеванием, скорее всего, не существует. Вот. И когда мы под словом депрессия понимаем нечто свое, а вы слышали тут ни одного, почти не было повторяющегося ответа, да? Мы не очень-то конкретизируем, что на самом деле мы имеем в виду. Но я предлагаю вот сконцентрироваться на термине и понимании депрессии, которая, в общем, используется в гештальт-терапии. Там идут от простой вещи, от латинского понимания слова депрессио. То есть это подавление. Это подавление. То есть первое, есть некое действие по подавлению. Так? То есть есть тот, кто подавляет. Второе, есть нечто, что подавляется. Так? В психическом содержании есть нечто, что подавляется. Вот. И, как известно всем присутствующим тут коллегам, кто работал, работает в психиатрии, есть несколько четких таких критериев депрессии, да, включающие в себя, во-первых, когнитивные нарушения по депрессивному типу, которые сводятся к чему? На мой взгляд, к очень познавательным нарушениям, то есть ментальных процессов нарушения мышления. К обесцениванию прошлого. Так. Обессмысливанию настоящего. То есть утрачивается связь со смыслом происходящего сейчас, на мой взгляд. То есть мотивации у человека нет по какому причине. Ему говорят, ну сделай ты что-нибудь. Лежишь так депрессники и думаешь, боже, а смысл? Вот. Ну это вот как в том анекдоте про доброго реаниматора, знаете? Вы не знаете, да? В реанимации это больной приходит после наркоза и стоит такой реаниматор вальяжный. О, себя пришли после операции. Доктор, скажите, я буду жить, а он так экзистенциально, а смысл? Вот. То есть обессмысливается настоящее, да? Вот. И утрачивается вера, некоторая перспективная вера в то, что в будущем все будет нормально. Поэтому даже один день депрессивного эпизода воспринимается как бесконечно длящийся, никогда не кончащийся. То есть ощущение, что это будет всегда. И этим депрессия крайне болезненна. Не знаешь, один день ты пробудешь в депресснике или один год. Ни один больной вам тоже не скажет. Если он не знает уже точного ритма своих фаз, и то не знают они, сколько она будет длиться и так далее. У меня есть совершенно страшное предположение, такое жуткое, что вот эти депрессии эндогенные, психотические, в рамках униполярной депрессии, биполярной депрессии, вот, они как хотят, так и текут. Вот. То есть лечат антидепрессантами. Потом вдруг вот по какой-то причине фаза у него закончилась. Так? Я вам вот скажу еще свою гипотезу. Скорее всего, человек принял для себя какое-то важное решение в жизни в этот момент. Что-то пересмотрел, что-то щелкнуло. Психиатр приходит, о, настроение улучшилось, прозак подействовал, господи, какой хороший паксил, там, прозак и так далее. А больной просто получил именно то, о чем вы тут говорили. Он получил покой. К нему никто не приставал в палате психиатрического отделения, он сидел уединившись. Он лежал, укрывшись одеялом, как Юра говорил. Вот. С головой писали в истории болезни. Больной депрессивен, замкнут, ну, чтобы никто не приставал. Укрылся с головой одеялом. Уходит от контакта, как тут многие говорили, да? Высказывает суицидальные мысли. В общем, честно говорит то, что он собирается сделать. Вот. Вспоминает о том, как он ездил на машине там, вот, и так далее. Вот, а там ест мало, ну вот, описывает всю клинику, да, а он это время, у меня есть предположение, что он думает. Вот. Что, скорее всего, вот у меня есть гипотеза, что идет у него самовосстановление когнитивных процессов и карты мира. То есть попытка восстановить ценность прошлого, найти какой-то смысл в происходящем сегодня и попытка восстановить перспективу будущего. И вот пока этот несчастный человек думает, вот, ему дают прозак. Вот. Ну, неважно, что там. Вот. В худшем случае аура рейк, залофт, это вообще труба, потому что побочные явления ужас вообще. он мучается. В общем, для него это нормально, потому что он же ведь мазохистичен в этот момент, потому что в когнитивной карте он и себя еще в ничто обесценит, потому что у него идея, что я ничтожество. Но вспомните, вот при шизофрении депрессивно-нигилистический бред Катара. Вот. Я ничтожество, не заслуживающее, чтобы жить. Мой прах должен быть там развеян по ветру. И мне предстоит жить вечно и мучиться. 5000 лет гнить заживо. Я заслужил эти мучения, потому что это там, ну и так далее, etc., etc. Вот. Ну, то есть вообще не заслуживаю ничего, да. Вот. И с этим надо как-то обходиться. И к величайшему неудовольствию жизнь продолжается. Он вынужден жить, вот он приговорен к ней. К этой жизни надо ему что-то с этими мыслями делать. И вот он месяц, второй, третий ходит с этим. И потом, наконец, некоторый порядок вдруг наводит мышление. И я, прозак подействовал. Вот. У меня впечатление, что они устают мучиться от побочных явлений. Вот правда. Мне один депрессивный больной говорил, говорит, так меня грузили аурариксом, так грузили. Говорит, уже и все, и сухость, и в глазах двоится, и аритмия. И так, ну я думаю, Господи, ну сколько же это будет продолжаться? И так далее. И как-то вот решил, что надо выбираться. Он был не в силах выносить побочные явления. Кстати, доктор, очень умный, хороший доктор. Вот. И как раз вот случайно это совпало, этот период был вот психотерапии. Вот. И как бы он принял решение, что пора с этим завязывать. Вот. Как-то немножко так себя поддержал, жизнь переосмыслил, вот. И вдруг стремительно начал выздоравливать. Ой, хорошо-то как, Господи. А он по блату через кафедру психиатрии лежал. Вот, аурариксом. Нашли коллеги, там, дорогой антидепрессант, все. Вылечили. Вот. Ну, по крайней мере, моя такая гипотеза. Очень такая еретическая и... Ну, не знаю. Вот. Я много лет провел в психиатрии биологической, то есть я эту кухню как бы изнутри видел, я с ними беседовал. Я санитаром 6 лет в мединституте пока учился, проработал в психиатрическом отделении. Таком обычном, вот, совершенно кондовом. Я говорил с ними много, вот как-то изнутри так чуть-чуть услышал. Вот. А потом я сам весьма депрессивный субъект, долгое время был. Вот. Вот. И как-то у меня вот есть интерес поделиться, например, и своим опытом преодоления вот каких-то такого. Это такой драйв депрессивный. Нечто есть внутри, на мой взгляд, вот в карте мира, мировоззрение, то есть мнение о себе, о мире, так, о прошлом и о будущем, что вот некоторые такие есть пункты мышления, системы убеждений, которые при определенном сочетании обстоятельств разворачиваются так, что это все начинает работать в очень мрачном свете. Вот. И принимаются некоторые внутренние решения о подавлении любой и всяческой активности. О подавлении потребностей, побуждения, пути, желаний, влечений, деятельности. И о самоподавлении каких-то своих эмоциональных реакций. То есть почему-то они подавляются, перестают выражаться надо. Ну, похоже это на то, что я вот описываю. Депрессия. Но я вот говорю вам точку зрения гештальт-терапии, например. В какой-то момент принимается совершенно не обязательно, что это осознаваемое решение. То есть это решение может быть вне зоны осознавания, но таки, если с ними долго говорить, так вот выяснять момент, с чего началась депрессия. Можно совершенно четко выяснить момент, когда вот он понял. Вот он нечто понял, что-то решил и остановил в себе жизнедеятельность. Моя точка зрения такова. Депрессия – это малая смерть. Вот в экзистенциальном плане – это малая смерть на психосоциальном уровне с изрядной тенденцией еще убить себя на биологическом уровне. Не давать себе есть, погасить сексуальность, не ходить в сортир. Вот. Так. А вот уничтожить себе какие-то смыслы, так. Либо почувствовать их уничтоженными. По той или иной причине. Не двигаться, не дергаться, потому что любая активность оценена как бессмысленная. То есть депрессия – некоторая такая вот реакция на субъективное переживание, чувство тупика, так, плюс с утратой вот смысла. Траты смысла какого-либо действия. Так. Но при наличии некоторого уровня биологической энергии. Причем при наличии возбуждения, при наличии вот, ну, ответа на какие-то воздействия среды. Но ответ не пускается в действие. На мой взгляд, вот содержательная сторона депрессии — это как раз что подавлено. Вот. Говорят, сниженный фон настроения. Ну, смотрите, фон настроения, ну, это вот некоторое понятие такое энергетическое. Эмоционально-энергетическое, да? Вот среднее настроение, значит, никакое. Нормальное рабочее настроение — это некоторый избыток возбуждения выше среднего. А при депрессии он раз и остановлено. Но естественно, что нет энергии там, для действий и так далее. Нормальный депрессивный больной в хорошей такой депрессии, он даже не суициднет, как знают вот те, кто работает в психиатрии. Нормальная депрессия, вот так, когда он уже там прочно сидит, ему не до этого. Суициднуть можно на входе в депрессию или на выходе, когда есть какая-то вот активность, или еще есть, или она уже появилась. Да? Причем активность, она проявляется в виде мрачноватого возбуждения, которое именуется психиатрической терминологией тревогой. Так. Точка зрения гештальт-терапии такова, что подавляется возбуждение, которое субъективно имеет вид тревоги. Тревоги. Так. А если так еще вот в нем разобраться, вот, то до тревоги вот начинает подавляться еще более отчетливое возбуждение, которое можно обозначить как раздражение, агрессия или злоба. И вспомните, как у вас выздоравливали больные с депрессией. Вот что там, какой был первый признак выздоровления у них? А? Чего? Ну, вы попробуйте внятно как-то выразить свою реакцию. А? Какая активность? Вот в чем она проявляется? Ну, кто вот даже на антидепрессантах, вот кто вел больных? Вот, раздражение. Он начинает раздражаться своим доктором, обстановкой в палате, отвратным питанием психушки, вот, роднёй. Он начинает предъявлять претензии. Ну так или не так? Да. Он перестает быть равнодушным. И в общем начинает злобно ворчать. И, например, с гештальтистской точки зрения, да, дисфория может быть понята так. Либо это как не полностью сформировавшаяся депрессия, либо как этап выхода уже из более тяжелой депрессии. Вот. И, например, идеи клинической гештальт-терапии, они говорят о депрессии не как о клиническом диагнозе, о каком-то вот рамках DSM-4. Но это вы знаете, вы можете почитать книжки. А как о некотором континууме состояний. Континуум – это непрерывный ряд. Так? В который можно включить разряд так называемых дистемий, то есть расстройство настроения вот, без видимой причины. Вот то, что мы описываем как эпизоды, то, что, например, могут быть трактованы как депрессивные эпизоды. По непонятным причинам, вот портится настроение, вот так вот, само по себе. Вот так. Дистемии, депрессивных каких-то реакций, так. Депрессивных фаз, если там есть четкая периодичность, например, вот 3 месяца, 6 месяцев впадает, вот, ну, циркулярный психоз, как вы знаете, да? Где четко вот видна биологическая периодичность, может быть фаза. Да? Или состояние, когда мы имеем дело с хронифицированным затяжным состоянием. И, например, психотерапевтическая точка зрения, позиция именно гештальт-подхода в том, что да, можно их разделить, там, невротические, психотические, ситуационные, это все понятно. Вот. Но то, что все объединяет эти состояния, это явление самоподавления, остановки жизненной активности. Это когнитивное затруднение. И изрядная степень соматизации этих процессов. Более того, что объединяет соматизация, то есть в тело сильно идет. Механизм общий. Более того, с точки зрения психотерапевта и подавляются то общие какие-то такие внутренние побуждения, импульсы. Да? Вот. И что общее еще можно сказать с экзистенциальной точки зрения, но это как бы явление вот малой смерти в каких-то параметрах своей жизни. Там, в социальном, психологическом, личностном, активном. То есть там много от смерти в депрессии. Остановка жизнедеятельности. То есть то, что я называю вот общим понятием массивные явления девитализации идут. Уменьшение количества жизненной энергии. То есть есть симптомы ревитализации, это симптомы улучшения. Например, злобность. Совершенно витальный. Не, нормальный такой витальный знак. Сексуальность витальный знак, да? А депрессия девитализирующий симптом. Например, стыд девитализирующий эмоции. Уменьшающее количество жизненности. И вот являющийся ну, чем-то вот убийством, самоубийством таким в миниатюре. Можно же не целиком, а так частично себя взять, чем-то пришибить и все. Вот. И вот я читал, я давно этим интересовался, ну, как сам весьма склонный к депрессиям человек много лет. Естественно, я читал все на эту тему. Вот. Меня поразил сборник 70-го года по депрессии. А может, 80-го? Нет, 70-го. Под редакцией Вертоградовой. 17 очень умных статей из Института психиатрии, вот, Академии медицинских наук, тогда еще СССР, по депрессиям. Я совершенно ошизел от классификации их депрессий. Они выделяли 11 или 12 типов. Но это же рехнуться можно. В них может разобраться только диссертант, писавший эту работу. Ну вы что, в клинике можете выделить 11 или 12 типов депрессии и потом еще дифференцированно лечить? Вот тут, знаете ли, Прозак, тут Аврорикс, тут дадим милипромин, тут амитриптилин. Да не напасешься столько препаратов. Жизни не хватит, чтобы все их перепробовать. Потом печень раньше сядет у больного. Вот. Или сердце. Вот. И поэтому вот у меня возникло сомнение, что что-то тут не так. Что так вот много описаний, и они описывают смешанное состояние. И так, и так. И у меня тогда тоже зародилась мысль, что, в общем, описываются разные стадии одного и того же процесса. Процесс может занимать один день, один год или 10 лет. И вот. А вот самый интересный момент, почему что-то хронифицируется. Вообще-то в психотерапевтической практике, по правде, мы встречаемся большей частью с двумя типами депрессии. Либо это вот депрессивные какие-то острые реакции, там день, два, три недели. Совершенно человек вот никакой, все. Вот, утрата витальности, все остро там происходит, дальние мысли и так далее. Вот. Либо долгие, год, два, три, пять, десять, тянущиеся такие тихие, вот, незамысловатые, депрессивные способы жить. Вот. На мой взгляд, второе более страшно, потому что оно лишено энергетики, оно лишено динамики. Оно много где что понемножку остановлено. В общем, человек не живет, а ходит, как некоторый живой труп, такой полуавтоматически. Вот. И там обычно это люди и не раз, и не два там лежали в диспансерах, в отделениях неврозов. Вот. Им там что-то давали и так далее. Вот. И ни черта как-то им не помогает. И непонятные суициды дают. Потом психосоматику уходят, онкология потом заболевает. Вот. В общем, вот это самый плохой такой вид депрессивных именно затяжных состояний. Почему? Там вот часто пишут, вот они предшествуют онкозаболеванию. Ну, понятно, высокий уровень агрессии, там вины, да, это все есть. Но, на мой взгляд, там, поскольку человек считает себя ничего не стоящим существом, не заслуживающим внимания, все гораздо проще. У него появляются первые симптомы болезни, допустим, онкозаболевания, а ему наплевать. Просто он-то себе безразличен. Ну, пусть так и будет. Ну, пусть течет, ему плевать. Вот. И вообще идея, вот может меня это убьет, так я этого и заслуживаю. Он просто игнорирует. Дискомфорт, он долго их игнорирует, и чувства он свои подавляет, тревогу подавляет по поводу этого. А потом, когда совсем страшно, и сильная боль таки, как ни странно, например, от опухоли, не дай бог, да, еще от чего-то. Вот боль, как ни странно, от онкологического новообразования, это первое, что возвращает его к жизни. И, как ни странно, выводит из депрессии. Вот. А потом этому предшествовала депрессия. Ну, ему просто было безразлично, что с ним происходит. Вот. Он не реагировал на сигналы дискомфорта телесного. А потом вот сильная боль заставила его реагировать. Да? Вот. Я не знаю, приходилось ли вам работать с людьми, пережившими онкооперацию, вот возвращающимися к жизни из этого. Там самый сложный момент, как ни странно, вывести их из хвоста депрессии. Вот это. Они находятся в двойственном состоянии. И боли много, но они же часто инвалиды, да, там дискомфорта много. Вот. С одной стороны. И есть вот тоже депрессивный фон настроения, еще тащащийся оттуда, до операции. Это с одной стороны, вот девитализирующее состояние. Вот боль – это нечто напоминающее о том, что живой. Боль от рубцов, там, вот, да, вот каких-то. Ну, они там их часто облучают, там болят у них ожоги лучевые эти. А с другой стороны, желание жить. Витализироваться вроде надо же, все, вот, ну, как бы смерть миновала, может быть, ремиссия, там, и вообще выздоровление, выздоравливают же тоже люди. А как вернуть себя жизнь, он не знает. Вот как жить, потому что уже забыл, вот, что такое вот чувствовать себя живым. Вот. И очень вот такое это странное состояние, странная категория. Вот. Они вроде бы и радоваться должны, что миновала вот смертельная опасность. Они не могут себе позволить порадоваться, потому что вот еще не решено многое другое проблемное до операции накопившееся. Вот. И у меня в этом плане, например, вот показатель, например, одной моей пациентки, которая, выжив по поводу резекции молочной железы, еще полгода приходила в себя после радиотерапии, потому что осложнения от радиотерапии были сильнее, чем от операции. Вот. И, в общем, она описывала депрессию, да, до обнаружения опухоли. Вот. У нее были очень сильные обвинения и претензии к мужу, что он ее до этого довел. Она была паранояльна достаточно. Вот. Но возвращение к жизни, как ни странно, началось с того, что она, будучи 66-летней пенсионеркой, она развелась с мужем, пошла во всякие кружки для ветеранов и, да, и по увлечениям, там вот на гитаре играть, там в хоре каком-то петь. Вот. Она пошла опять на курсы иврита, она еврейка. Вот. И начала как-то возвращаться к жизни. То есть заинтересовалась внуками, она бабушка уже давно все. И обнаружила, что, говорит, надо было мне заболеть депрессией, перенести раковую болезнь, тяжелую операцию, для того, чтобы понять, что я до этого вообще не жила. Вот. Она говорит, я впервые за 66 лет жизни вот почувствовала себя свободным, радующимся жизни человеком. Такой вот парадокс. И тогда я понял, что вот что-то вот было в этом моменте боли очень сильной, как ни странно, очень антидепрессивная. Вот, вот угроза смерти непосредственная. Хотя она родилась в состоянии угрозы смерти, она родилась в гетто и первые 3 года провела в замечательном детском лагере. Вот. Среди собачек таких немецкой национальности. Вот. И добрых зольдатик с автоматик. Ну, первые детские воспоминания. Эсэсовцы, собаки, крематорий. Такой нормальный детский опыт. Ну, можете представить мировоззрение. Вот. Да. И вот как бы вот это, например, тоже заставило меня пересмотреть эти взгляды на депрессию. Сниженное настроение, с этим все понятно. Это аффективный компонент депрессии, да? И третье, сниженная активность физиологических и соматических процессов. Так. Ну, согласны вы с этим? Нет. Чем любопытна психосоматика при депрессии? Смотрите, там подавляются, в общем-то, витальные функции. Аппетит, да? Такие вот восстанавливающие, развивающие. Сон, либидо. Активность подавлена. Агрессии нет. В общем, они такие вот. Хотя, в общем-то, в плане, что не трогай меня, пошел. Вон там вот есть еще. Вот, вот свое ближайшее пространство так расчистить. И потом жаловаться, как я одинок и в изоляции. Да, ну а когда он уже ушел в депрессию, это чем-то похоже вот на то, как ушел в запой. Это вообще некоторое другое измерение жизни. Это вот некоторое состояние, которое раз человек куда ушел, и он там. Он вроде и живой, но он не здесь. Он где-то в своем пространстве, телесном, психологическом, социальном, эмоциональном. Вообще-то. Вот вещь в себе, да, нет? Вот. А вот что любопытно, в плане, например, кровяного давления, оно при депрессии повышено. Вот такой вот факт, да? Вот говорят, тонус снижается, но однако тонус-то вот сосудов почему-то повышен. Да, сердцебиение будет. Смотри Аду Протопопова. Любой психиатр знает на зубок это, да? То есть запор – это тахикардия и повышение артериального давления. Надеюсь, вы помните. Вот. Но запор – это тоже гипертонус сфинктеров. Вот, да? И вот это очень любопытные соматические сигналы, говорящие о некотором энергетическом избытке, между прочим. О напряжении, но внутреннем, да. Вот. На сосудах. Напряжение, да? Вот. Напряжение на сердечной мышце больше. И на сфинктерах напряжение. Ну да, но тут это как бы вот физиология, да. Но суть в том, что, как ни странно, некоторый избыток энергии удерживается в организме, как раз в виде вот этих вот физиологических симптомов. Хотя говорят о снижении тонуса. Притом внутренний тонус вот некоторых образований, как-то сосудистая стенка, миокард и сфинктеры, повышен. Вот.
Двойственность,
вот депрессия-то. Хотя общие вот они чувствуют, что вот вспомните свою депрессию, состояние тяжести, окаменелости, гиподинамии, невозможности или нежелания двигаться, при этом субъективное ощущение отсутствия энергии. Вот.
Давление повышено.
Ну да. Вот. Это вот буквально, на мой взгляд, это как раз воплощение, материализация самого слова депрессио, подавление. То есть продуктивный выход энергии подавляется. Переход ее в действие. Она остановлена за счет гиперэнергизации некоторых процессов в теле. То есть энергии депрессивным больным на самом деле много.
Нет, вы сами, то есть это энергия, которая вовне не выходит, она
да.
Внутри.
Да.
Внутри. Это
напряжение внутри. Депрессия от этого. Но так и что останавливает вот эту вот энергию? Как она останавливается, это довольно большая загадка. Ну вы вспомните классификации неимоверное количество депрессий. Тревожные, меланхолические, тоскливые, там, смеющиеся, иронизирующие, анергические, гипоэргические. Ну это сам черт ноги сломит. На мой взгляд, проще исходить из некоторых базовых принципов, что это подавление, остановка некоторых процессов. В некоторых случаях оно достигает такой силы девитализации, что вовсе он лежит пластом в депрессивном ступоре, например, да? Тогда мы расценим как психоз. И такой мощности когнитивных искажений, то есть остановки вообще-то процессов мышления, замораживания их и искажения, что мы говорим о бреде там депрессивном, то есть степени психоза. В каких случаях можно с точки зрения гештальтерапии сказать о том, что депрессия психотическая? Когда... Нет, это понятно, это все психиатрические вещи. Они ровным планом ничего не дают для вот понимания механизмов динамики. Именно когда я смог вот их преодолеть, вот когда взглянуть шире, чем просто психиатрическая классификация, у меня стало что-то получаться с депрессиями. Когда я вот перестал смотреть только как психиатр на них, а попробовал взглянуть так с философской, социальной точки зрения, с соматической точки зрения. И главное, с точки зрения ответа на вопрос, что происходит, как происходит и зачем происходит. Тогда что-то я стал вот въезжать в это. Вот это то, что точно роднит все депрессии. Да, когда мы говорим о большой степени когнитивных, например, деформаций и деформации восприятия, мы говорим о психозе, да? Когда утрачена уже граница реалистического контакта с миром. И со своими переживаниями. И причем уже критика утрачена. То есть утрачена граница как бы и способность критической оценки, как я думаю. То есть способность сопоставить мои мысли, например, с реальностью. Да? То есть когда он свой психический мир начинает проецировать на весь мир вообще. Вот. Вот второй психотерапевтический, такой психотерапевтически значимый компонент депрессии. То, что энергия-то останавливается и подавляется в субъективном пространстве. Так? А, например, вот какие-то конструкции ментальные, мыслительные, или конструкции воображения, в сфере воображения, имеют свойство проецироваться на весь мир. На весь мир вообще. То есть граница между мной и миром утрачивается. Я начинаю видеть весь мир так, как будто он соответствует моей системе депрессивных представлений. И веду себя так, в соответствии с тем, Вот, что я отфильтровал из внешнего мира, что прошло через мои депрессивные фильтры, подверглось переработке. Так. То есть я реагирую на внешний мир так, вот, как я хочу реагировать. Спроецировав на него депрессивную карту свою такую. Вот. Ну, как бы это проще объяснить. Вот я утрачиваю границу между содержимым моего психического пространства в голове и миром вообще, и реальностью. И вот спроецировал во мне. А энергию активность свою ограничил вот своим телом, еще внутрь загнал, остановил. Все. Мир воспринимаю мрачно, себя в нем оцениваю никак. Да? На временной прямой, так сказать, сзади ужас, впереди кошмар. Вот сегодня вообще провал полный, вот засада. Все. Полная смерть. Да, и поэтому ничего делать не буду. Вот. И это, например, то, что роднит депрессивное состояние. Без сомнения, вот есть более тяжелое состояние, есть менее тяжелое состояние. В тяжелых состояниях мы ставим диагноз психоза. Да, МДП, там, циклотимия, униполярная депрессия. Это все понятно. Я вам должен сказать любопытную вещь. Вам приходилось лечить пациентов из числа, может быть, наших иммигрантов в Америке или в Канаде? Ну, из русскоязычных, или, например, с иностранцем кто-нибудь работал, работали, да? Вот, вот приходилось работать с тем, кому они выставляли, там, bipolar depression или униполяр, ну, МДП или циклотимию, кому они ставили по-нашему, нет, да? Вот это ужас, то есть они там совершенно произвольно лепят налево-направо. Вот, например, в Северной Америке, в том числе и нашим иммигрантам, совершенно не вдаваясь в подробности того, реакция это или нет, и поэтому упрекать нас здесь, гипердиагностики, это нелепо. Вот. То есть они там творят, что хотят, ставят на каждом шагу это, совершенно вот не вдумываясь, то, что реакция это или не реакция, и так далее. Вот. То есть вот в плане распространенности депрессии, там, знаете, вот данные Северной Америки, России, Европы, они все абсолютно несопоставимы, потому что непонятно, о чем идет речь. Вот. Поэтому, ну, вы как хотите к этому относитесь, но я с очень большим сомнением отношусь к исследованиям, например, по транскультуральной эффективности антидепрессантов. В разных странах очень много сомнений у меня вызывает. Прежде всего, вопрос, о чем идет речь, о каком состоянии. Вот. Поэтому давайте договоримся вот так вот. Под депрессией, вот, здесь и сейчас, а также следующие 5 дней, мы будем обозначать состояние, удовлетворяющее вот этим критериям. То есть подавление собственной активности, искажение когнитивной карты мира и соматический дискомфорт. Ну, слава Богу, может быть, какой-то ясности мы хоть понимания достигли. Или нет, или это нуждается в прояснении. Потому что если мы не будем иметь, как говорят философы, дефиниции, определения, мы будем говорить, что знает о чем, каждый о своем. То есть проекциями кормить друг друга. Все ли в порядке, я хочу в этом убедиться, а не питаться своими фантазиями о том, что у вас все в порядке. Достаточно ли ясно для вас вот, ну, некоторое... определение депрессии. Более того, я осмелюсь, возьму на себя наглость заявить, что вот эти 3 критерия психотерапевтические, да, ну, рассматривающие вот 3 контекста, что происходит, как и зачем, они даже более полезны для клинической практики. Потому что в процессе интервью клинического, у психиатрического даже клиента можно выяснить, вот, как он субъективно воспринимает свое состояние внутри. Так что для него это? Как он его организует внутренне, и, в общем, как это цинично не звучит, зачем ему нужна эта депрессия. Вот один из циничных вопросов, который я намерен с вами обсудить, это вопрос, ну, до безобразия циничный. Зачем люди впадают в депрессию? У меня есть вообще подозрение, что... депрессия – это некоторая дань социализации, социуму. Это дань вообще тому, что вот есть семья, есть работа, есть общество, есть некоторые социальные группы, к которым мы принадлежим. Так. Есть некоторые социальные связи. Это дань вот не одиночеству. Как ни странно, это плата вот за принадлежность. За принадлежность взаимную там, в связи с другим человеком, там, с сообществом каким-то профессиональным. За принадлежность, например, действительно какому-то семейному клану, к роду. за принадлежность к профессии, за принадлежность к национальности, вот за то, что включен в какой-то пласт межчеловеческий. Так. Вот. И это плата за духовность вот в плане понимания каких-то ограничений. Скорее, это плата не за духовность, а за религиозность. Так. Почему? Потому что практически любая религия вводит огромное количество ограничений социальных, которые наивно называют общечеловеческими. Я всегда спрашиваю клиента: вы уверены, что идолопоклонники папуаса на Новой Гвинее разделяют ваши убеждения так же, как и вы? Там не выжилай ближнего своего. У них каннибализм. Очень даже выжилай. Встреть, убей и сожри. С мозгами причем. И заболей болезнью куру, которая длится 20 лет. Ну, медленный энцефаломиелит. Не слышали? Болезнь куры, болезнь каннибала. Сожрать надо мозг врага. Нормально, у них это вообще в порядке вещей. Вот. Или там общие человеческие ценности. Разве можно покончить с собой? Ха, в Индии, например, вдове умершего мужа можно и нужно, и почетно. Или самураю, перетерпевшему позор. Сделать харакири, все, герой. Настоящий герой, хороним его с почестями. Вот это самурай, вот это человек. Вот жил и умер, отлично. Вот. То есть вот вопрос насчет общечеловеческих ценностей, это тоже про некоторые искажения карты мира. Это про то, что так, как я, думают все. Так вот, не факт. Да, это вот некоторая плата, да, за преступление вот этих границ, ограничений, налагаемых, в общем, религиозными какими-то такими постулатами. Вот. У нас это иудео-христианские в основном. Вот. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что христианство произошло просто как дальнейшее развитие иудаизма. То есть у христиан с иудеями один Бог. Ну, я думаю, тоже вы это знаете. Да? Да, ну, почитайте Ветхий Завет и переход между Ветхим и Новым. И какие-то там, я не знаю, да вам любой, скажет богослов. Вот. Сколько бы мы ни открещивались, но это как бы вот морально-нравственные некоторые ограничения, они иудео-христианские, то есть ближневосточные такие. Вот. Скорее всего, понимаете, вот логика, например, Ветхого и Нового Завета обусловлена уровнем и способом организации семейно-социальных структур 2-3 тысячи лет назад на Ближнем Востоке. Вот. И это, в общем, воспринимается как общечеловеческое. То, что было верным, правильным, направленным на выживание и адаптацию очень небольшой части населения Ближнего Востока. Ну, вот парадокс. Вот. То, что было верно, ну, там, где-то вот Ветхий Завет ему 1003 лет, да, и Новый Завет на 2000 лет точно. Вот и все. Как вам такой вот парадокс? И карта мира, предлагаемая нам Библией, вот. Сказать, что она неверна, это же тоже глупо было бы сказать, да? Потому что это сплошная метафора. Во всем метафоре написано в Библии, да? Наши внутренние посылы к депрессии – это дань нашей принадлежности к иудео-христианской культуре, так? И к определенному социуму в определенное время. То есть причины и истоки депрессии в разные времена у разных народов, у разных людей разные, в том числе и эндогенных. Вот такую вот теоретическую мысль я хочу до вас довести. Вы можете относиться как угодно. Моя точка зрения в том, что все же, помимо генетических факторов, абсолютно 80% депрессии – это дань за принадлежность к социуму в определенный период исторического развития и принадлежность к определенному классу, слою, социальной группе. Вот. Это дань. За те вот ограничения, которые на нас накладывают право принадлежать к чему-то. Ну, к нации, к народу, государству. Да, да. То есть вот будут репрессии, ты будешь либо изгнан, либо казнен, либо лишен чего-то ценного. Например, свободы. Нет. Ограничен в чем-то. Либо в свободе, там, да, в правах можешь быть ограничен, сослан можешь быть. Можешь быть убит просто-напросто. Или можешь быть изгнан. Вот, отчужден. То есть это плата за неодиночество. Как ни странно, поэтому депрессия – вещи извечные. Вот. Возможно, это у вас вызовет протест. Это очень хорошо. Гораздо лучше нормальная здоровая агрессия, чем мрачная такая вот гнусная депрессия, да, и соглашательство. Потому что как раз психотерапия происходит там, где есть разница в точках зрения, а не там, где есть тотальное согласие.
Так вот,
от тотального до тоталитарного один шаг. Значит,
если у него депрессия того, что он хочет убить,
да.
Значит, это не убей. Это
да.
То я психотерапевт должен ему дать разрешение на убий?
Почему должен? А с чего ты взял?
Ну не должен. Но...
Два умозаключения, как психотерапевт и должен. Почему должен? Должен. Ты что, индульгенции раздаешь?
Нет.
Ну так чего? Это очень важный этический вопрос. Между прочим, вы можете прочитать у Качунаса это вот в книжке про консультирование агрессивных клиентов. То есть ходит параноидный клиент к терапевту, говорит, я хочу убить. Там Таня Петров как раз случай описан. Некий, он говорит, хочу ее убить. Там, ну явно паранойя мужика нарастает, а психотерапевт работает, аналитик, наверное. Что вы под этим понимаете? Какие чувства там? Туда все, к супервизору приходит, там вот ходит ко мне клиент, да. Что хотите вы? А тут хочу сказать, что вот я что-то вот, вот у меня к ней влечение, но я готов ее убить. То есть там такая параноидная история. Длится это полгода. В результате там этот Джон Хинкли. Таня еще жива полгода, еще пока жива. Это хрестоматийный случай. И потом он убивает таки тот Таня Петров, как там написано. Вот. И дело придают суду. Судят аналитика и супервизора. За невнесение соответствующие органы. У них это хрестоматийный случай, кстати. Вот надо ли там докладывать в полицию и так далее. Но, по-моему, вот степень идиотизма, что терапевта, что супервизора, это чрезвычайно велика. Мне кажется, что клиент на самом деле хотел убить терапевта. Вот такое настойчивое сообщение о том, что кого-то хочет убить ваш клиент, скорее всего, это про вас. Какая разница-то, господи? Вопрос в том... Нет, разница в человеческой, в социальной реакции, между прочим. Какая разница, какая надпись на вашем кабинете? Психиатр, психолог, психотерапевт. Реакция-то мы же... Если мы включены в социум какой-то, да, смотрите, нам надо принимать какое-то решение. Человек приходит нам и говорит, хочу убить, хочу убить, хочу убить. И какая вам разница, что написано у вас на двери кабинета? Ответственность-то все равно какую-то вот общечеловеческую, действительно. Но не общечеловеческую, а характерную для этого сообщества, этого социума. Более того, если мы в Америке, то для законодательства этого штата, между прочим. То есть вот в депрессии есть некоторый такой общечеловеческий феномен, который иногда принимает клинические формы. Ну, слава богу, что вот в результате такой дискуссии мы до этого договорились. Меня это очень так вселяет оптимизм. То хоть какие-то вот общие точки мы нашли с вами. Да. Депрессия не возникает на пустом месте. Вот. И это именно то, что психиатры расценят как депрессивное мировоззрение. Вот. Но помимо мировоззрения есть у нас еще две точки воззрения. В общем, есть три группы убеждений, на которых мы как вот на слонах, да, на черепахах или на столпах стоим. Первая группа убеждений обслуживает круг понятий и концепций, которые условно обозначаются «я сам». Это «я». И отвечает на вопрос «я» и дальше равняется «какой». Или отвечает на вопрос, кто я, какой я. Вот примерно так. Причем в очень короткой, ясной, ультимативной форме. Это то, что мы называем самооценка, самоотношение. Согласны? В общем, то, что при депрессии страдает самым серьезным образом. Это та часть... наших когнитивных процессов, которые замкнуты в пространство, обозначаемое понятием вот внутренний мир, я. На самом деле, понимаете, ведь это не какие-то образования, там, блоки, кирпичи, субличности. Вот это все бред собачий. Их нет в голове. Вот, есть процессы некоторые. Это точка зрения гештальтерапии, что нет частей в человеке. Человек единое целое. И когда тут звучал вопрос, вообще там психотерапия, депрессия в целом, я совершенно с этим согласился. Потому что первое название, которое хотел Пёрст дать этой терапии, это экзистенциальный анализ или холистическая психотерапия. То есть психотерапия целостного субъекта. Вот. И базовая книжка по гештальтерапии «Эго, голод и агрессия» или «Теория гештальтерапии» На самом деле это доктрина и теория холистической психотерапии. Вот такой, как он прямо пишет слово «психосоматическая терапия». Вот. Более того, он рассматривает фигуру человека, вот, как организма, да, вот то, что мы обозначаем, я сам, да, как некоторое, так сказать, социальное образование. Это что же входит в понятие «я», согласны? Психологическое образование, в том числе когнитивные процессы, то есть, как я себя воспринимаю, что я себе думаю, как я к себе отношусь, как именно эмоциональным окрасом, да, и физиологическое единство какое-то, и совокупность биологических процессов. То есть как биопсихосоциальный организм, вот это и есть фигура с точки зрения гештальт-терапии. У фигуры есть способы ее взаимодействия со средой. Так это вот вторая группа понятий.
Способы взаимодействия.
Способы взаимодействия. То есть как я, что я делаю во взаимодействии и как я это делаю. Каким образом я взаимодействую со средой. Отвечает на вопрос в глагольных формах. Что делать? Ну, при том или ином жизненном раскладе. Так. И третья группа убеждений. Но опять же, вот подчеркните, вот с точки зрения гештальта, это убеждения процессуальные. Это как бы вот внутренний способ, это внутренняя совокупность процессов, описывающих мир. Вот. Описывает внешний мир по такому критерию. Какой мир? Какой он? Это третья группа, да? Вот видите, что мы получаем. Первая группа убеждений – это про то, что внутри. Так. Это про «я». Вторая полярность некоторая – это внешний мир. Мир. Какой мир? В понятие «мир» входят все внешние объекты. Люди, значит, там, вещества, да, предметы какие-то, погода. Это то, что в гештальт-терапии называется «поле». Вот вслед за Куртом Левином, вот, с его теорией поля. Или более простым понятием фон. Фон, в котором мы живем.
Еще третье,
да? А третье, вот это посередине между ними способы убеждения. Как я организую свои процессы на границе контакта с миром. Так. То есть я могу либо их организовать по принципу плюс, энергия плюс, вовне, с действия пошло. Да? То есть действие какое там может быть? Вот голод меня ведет к поиску пищи, да? Агрессия ведет меня к нападению, сексуальность ведет меня к поиску партнера сексуального, да? То есть неудовлетворенная моя потребность ведет меня в мир с намерением разыскать объект, который в мире удовлетворит мои потребности. Он будет источником удовлетворения. Если внутри чего-то не хватает. Логика понятна? Вот. То есть средняя вот эта вот зона убеждения касательно способов взаимодействия на границе контакта, вот, это описывает процесс вот как, что мне делать, либо не делать. А вот это вот как бы действие со знаком минус. Остановить действие. Остановить действие, убежать, скрыться, замереть, примереть. Вот. И филогенетически очень древняя существует реакция. Вы знаете ее, например, даже не у приматов, вообще у млекопитающих. Например, при нападении более крупного противника, так, когда вот внешний источник агрессии превышает мои ресурсы по отпору, и я, например, лишен возможности бегства, древняя филогенетическая реакция притворится мертвым. Мнимая смерть. Почему? Очень многие звери не едят падаль. Не едят труп, только живую. Это вот вообще филогенетическая реакция. Остановить жизнь. Остановить признаки жизни. Так? И с точки зрения гештальт-терапии, например, в эволюционно-биологическом плане у депрессии есть исток. Он именно вот такой. Да, адаптационно-приспособительная реакция псевдосмерти. Почему в депрессии столько вот от смерти? Это реакция псевдосмерти. Смотрите, при каких условиях. Либо у меня не хватает ресурсов на взаимодействие со средой, на адаптацию продуктивную. Как Перлс пишет, на творческое приспособление к реальности. Творческое, это подразумевается не стереотипное. То есть вот каждый раз новое такое, вот, развивающее. Да? Вот. Либо есть блок какой-то внешний. Вот просто преграда. Вот, вот жрать хочется, а тут вот между мной и едой стена. И все, хоть ты лопни. Вот. Или вот башку стену бейся, но вот все. Вот реальность такова, что невозможно. Вот. А либо угроза извне настолько сильна, что может меня разрушить. И стратегия совладания вот с этим фрустрирующим препятствием, либо с осознаванием недостаточности своих ресурсов, у всех людей разные. Как бы, а стратегия совладания – это вот та самая вот зона 2. Вот что делать на границе контакта – это стратегия совладания с фрустрацией, стрессом, препятствием, как хотите называйте. Вот. И они довольно такие кондово-ломовые, как правило. То есть довольно ограниченный набор. Ну как можно обойтись с препятствием? Вариант первый – просто преодолеть. Ну вот пойти, вот там, перелезть, перескочить, перепрыгнуть, да? Перепрыгнуть ров там, да? Так далее. Вариант второй. Разрушить препятствие. Вариант третий. Обойти с другой стороны. Вариант четвертый. Отказать себе в потребности и уйти от препятствия. Сделав вид, что препятствия нет. Вот нет желания. Есть. Ну, вроде сделать вид, что есть, не больно и хочется. Да и что мне это препятствие-то? И уйти. Вот взять и подавить, например, свою потребность. Не больно-то и хотелось.
Места виноград.
Да, но это же описано в фольклоре-то, все эти стратегии. Они все описаны в баснях, в фольклоре, в сказках. Для чего детям надо рассказывать сказки? Антистрессовая, антидепрессивная прививка. Много-много-много вариантов совладания со стрессом дается. Много. Вот не навязывается, выбирай. Можно так поступить, можно так, можно это. Да? Вот. Можно попытаться с разбега преодолеть препятствие, например, ценой столкновения с ним и при этом разрушить себя. То есть не соизмерить свои ресурсы, например, с массивностью препятствий, барьеров фрустрационных. И вот помер немножко так. Вот. Да. Можно подождать, отложить на время. Удовлетворение, вот выстаивание такое, да, возле препятствия. Может, само рассосется. Так. И седьмой вариант – создать псевдопотребность. А вовсе я не это хотел, а вот то, что ближе. Вот видите, сколько вариантов есть. Не захотел. Так. И восьмой вариант – создать иллюзию псевдоудовлетворения. Или... А? Не, немного. Их набор ограничен. Вот восемь стратегий. Создать иллюзию псевдоудовлетворения. Забухать. Ну, запить. И в фантазиях достигнуть удовлетворения потребности. Гештальт-терапии следует процесс жизни и способы, так сказать, контакта с миром, со своими чувствами. И главное, что способы прерывания. То есть способы самоограничений. И способы самоподавления. То есть депрессия в гештальт-терапии рассматривается как прерывание контакта со своей потребностью и, главное, со своей вот энергией деятельности, со своей мотивацией, да? Много с чем, со своими мыслями. Ну, в общем, по большому счету, в экзистенциальном плане, прерывание контакта, а, с чувствами, б, с миром. В виде вот подавления и остановки каких-то процессов. Вот. И вообще-то гештальт-терапия работает чем? С восстановлением, а, целостности переживания, и восприятие мира. То есть возврат в реальность просто. Вот. И Б с восстановлением непрерывности действия в мире. Непрерывности вот когда-то остановленного действия. Вот когда-то тогда. Как я это называю? Вот замороженным временем. Замороженным событием. Знаете, вот есть маразматическое высказывание Перлза. Постоянно в книжках по гештальт-терапии пишут там, вот здесь и сейчас переживание, это полная хрень. Понять его невозможно. У меня ушло 5 лет на то, чтобы понять принцип. Что такое в этом месте, здесь и сейчас, да? Я очень горжусь собой тем, что я перевел это на вменяемый русский. Это принцип уместности и своевременности происходящего. То есть некая реакция наша на средовые воздействия, либо на препятствия средовые, вот, она, возможно, где-то, когда-то, там и тогда была уместна и своевременна. Так? Но по какой-то причине остановлена и не завершена. Так? Остановлена и не завершена. Ситуация прошла. В общем, как бы вот динамика реакции стала неуместной и, главное, не своевременной. Почему можно говорить вот о замороженном времени, о состоянии, замороженном во времени? То есть, как бы кусок своего состояния из тогда носится в себе, замороженный. Так? И та реакция, которая должна была уместна и своевременно там и тогда, вот, она установлена. И, в общем, подходящего-то контексту, чтобы ее разморозить и направить, человек не находит. Либо контекст есть, например, да, но он отказывает себе, вот как я говорил про религию, да, из религиозных, моральных или социальных соображений, вправе пустить эту реакцию в действие. Вот. Вот пустить ее, может быть, и уместно бы его реакция была, да. Смотрите, он живет в том же окружении, например, где он депрессию заработал. То есть место тоже. Вот. Но он все время отказывает себе праве на своевременность. Говорит, нет, потом, завтра, не время. Вот все время же говорит, не время, не время еще. Откладываем вот это. Вот. То есть человек организует, вот как вам сказать, парадоксальная вещь. Человек организует свою депрессию сам. То есть депрессивный больной внутренне несет полную ответственность за свою депрессию. Вот как вам такая крамольная идея? Так вы попробуйте депрессивного субъекта сказать. Ну а что значит адекватность ваша? Ну отдает. Плохо мне, вот никакое. Ну отдает, и что? А что смело? Он не, в депрессии человек не смелый. Он либо всего боится, да, либо другой вариант вот в отчаянии просто бросаться может на все и вот потерять чувство опасности. Отказать себе в праве быть защищенным. Даже в этом. Он может во всем себе отказать. Вот. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, вот разница здесь в осознанности и разведении понятий вина и ответственность. Чего? Родные привели. Ой, так часто сами приходят. За дверью мамка стоит там, или жена. Я пришел, потому что мне жена сказала, что вы хороший доктор. И что? Или там папа сказал, мама сказала. И вот. Ну, я не знаю, как у вас, но у меня впечатление, что, ну, может быть, 25% приходят сами. 75% вот их приводят за ручку, их уговаривают, ну, сходи ты. Так им же дофиня. Ну, просто дофиня происходящая. А смысл? Мне все равно ничего не поможет. Вы что, сильно верили в депрессию, что вам особо кто-то поможет? Ну, депрессия это же, да, это безверие, безнадежность, бессмысленность. Вот три без. Там очень много приставок. Без, не, там, бесцельность. Вот, так далее. Все заявления безапелляционные. Пересмотру не подлежат. Да? Вот. То есть это процесс, остановленный во времени. Гештальт-терапия работает с восстановлением последовательности и непрерывности этих процессов. То есть терапевтический принцип восстановить непрерывность переживания. То есть какое-то переживание было когда-то остановлено человеком где-то. Вот. И в этом плане, в плане сбора анамнеза, очень пользительно у человека выяснить не что вот как бы непосредственно было причиной депрессии. Он сказал, ой, ко мне плохо относится, туда все. А какое жизненное событие, так, произошло в его жизни, такое заметное событие, так, за некоторое время до начала. Обычно недели за 3, за 4. Вот это вот время нужно, чтобы вот накопились вот эти вот изменения, чтобы он принял внутреннее решение, как ни странно, погрузиться в депрессию. Ничто непосредственно предшествовало за день до госпитализации, за день до обращения, а недельки за 3, за 4, у некоторых за 2, за 3 месяца. Ну, с разной скоростью, понимаете, это происходит. То есть погружаются в депрессии все разной скоростью. Некоторому нужно несколько секунд или минут на это, а некоторые вот месяцы накапливают вот эти изменения. Вот. И им же потом, и чтобы идти, тоже много времени надо. Вот. И этим объясняется, например, разница в эффективности и скорости выхода. То есть, как люди входят долго в депрессию, с большим сопротивлением, не хотят внутренне, но накапливаются вот изменения эти когнитивные, эмоциональные, соматические, потом бабах, все, клиника с какого-то дня. Да? Вот. Так вот они и выходят так же долго. Это вообще-то это про ригидность психическую. Вот. Вот. Другие как западают быстро, так же легко и выскочить могут из нее. Да? А это про лоббильность. Вот вам и физиология, вот вам про акцентуацию, например. Да? То же самое. То есть связь с клиникой непосредственно. И, например, потому вот, насколько человек каким акцентуантом был до депрессии, можно примерно представить прогноз, насколько он быстро будет выходить. Так? Вот. И на чем он сорганизовал свою депрессию, например. То есть можно сорганизовать депрессию, смотрите, на самоподавление, саморазрушение, самооценки, да? На самоподавление способов взаимодействия с миром и, например, на обесценивание мира тотально. Что он мрачен, он ужасен, и тогда я к ничего и взаимодействую неплохо с миром. Он настолько ужасен, настолько гнусен, бесперспективен. Вот. Что вот трубодело? Малоизученный аспект временной организации депрессии, то есть степень того, насколько вот нужно испоганить свое прошлое, обессмыслить настоящее и обесценить будущее, насколько вот убрать свою перспективу. Это интересный, очень малоизученный момент, но что объединяет всех депрессивных субъектов? Вот как по-вашему, по отношению ко времени? Остановка времени, да. Чувство бесконечности, происходящее выпадение из времени. Вот. На этот счет существует две основательных немецких работы. Одна работа буквально 98-го года по исследованию субъективного восприятия времени у наркоманов. Так, и депрессивных субъектов. И в общем подтверждает то же самое, но на самом деле переписывает работу Людвига, по-моему, Бенцвангера 28-го года. Совершенно аналогично, но без статистики, без всех этих задрипанных коэффициентов студента, там, да, а просто с феноменологическим описанием. Ну, в общем, слово в слово. Вот. У нас один сотрудник кафедры психиатрии, хорошо немецким владеющим, он потрудился найти, значит, ссылка там есть, в этой статье, немецкий журнал, в интернете нашел за 28-й год, они же вывешивают статьи, там можно, если захотеть найти. Так говорит, прямо там цитаты, фразы те же даже. Не потрудились текст поменять, просто себе идеи приписали и все. Вот. Так что у них там тоже все в порядке с плагиатом. Да, чувство бесконечности остановки времени. Вот. Слава Богу, так вот депрессию мы описали. То есть это, видите, выпадение из динамик нормального течения процессов. Это вот взгляд, например, гештальтерапии на это. И я надеюсь, вы как-то можете яснее теперь представить, понять эти процессы. Вот. То есть, например, с точки зрения гештальта, совершенно единая стратегия объединяет, что невротические депрессии, что психотические, вот. Что там ситуационные реакции. Вот. Способ организации, способ организации остановки и подавления контакта с миром. С миром, с собой. Для депрессивных больных в реабилитации, поэтому там соображение, там музыка, движение, бальные танцы. То же самое помогает наркоманам. Музыка, движение, телеска. Почему? Это все не про эстетическое наслаждение. Это все рассуждение. На самом деле это восстановление контакта с внутренним ритмом, движением, дыханием, перемещением с телом. Вот. Потому что объяснение про эстетическую ценность, там, звукоряд, это все, так сказать, в пользу бедных. А если быть уже последовательным реалистом и таким с точки зрения патофизиологии, все гораздо проще. Вот. Ему нужно почувствовать свое тело и ритмы его, и почувствовать, что он, в общем, живой, что он живет в теле, там, у него бьется сердце, он дышит. С определенной ритмичностью должен есть, ходить в туалет, передвигаться, некоторая совокупность ритмов. И поэтому терапия с ними должна индивидуально вестись, как часы и групповая, в один и тот же день, в одно и то же время. Это создает ритм. То, что психоанализ называет постоянство объекта. Постоянно воспроизводимое присутствие. Депрессия возникает в виде траты какого-то способа связи со средой. То есть утрата эмоционального способа связи со средой, с объектом, с человеком, да, привязанности. Либо утрата в виде, например, вот исчез объект, исчез, умер, убили, бросил нас. Так, либо нас отвергли. Ну, утрата для нас возможности связи со средой, да, контакт со значимым человеком. Утрата контакта. Утрата иллюзий некоторых. Ну, согласны? Утрата фантазии про мир, обнаружили вдруг, господи, реальность совсем не такая. Так? Вот. Очень важный момент. Утрата некоторой возможности или способности оперировать как-то с миром, что-то делать в нем. Ну, например, человек инвалидом стал. Утратил чего? Часть здоровья. Часть своей физической целостности, привычной ему, да? И утрата связи с привычным социальным окружением, то есть привычного способа функционирования социального. Утрата. То есть, итак, давайте подытожим итоги вот сегодняшнего дня. Первоисточником депрессивных состояний с психотерапевтической точки зрения можно считать так, непрожитый своевременно и уместно процесс переживания, утраты, реальный или воображаемый. То есть может быть воображаемая утрата. Так. Непрожитый своевременно и вот в должном месте. То есть как бы по критериям уместности и своевременности непрожитый процесс. Остановлено переживание. Процесс утраты способа социального функционирования, а это можно сказать, вот социального статуса, имиджа. То есть прямая или воображаемая угроза целостности моего социального я. Да? Утрата способа удовлетворения потребностей и способа взаимодействия в психологическом пространстве, например, удовлетворение эмоциональной потребности в близости. Близость, безопасность, комфорте. То есть прямая реальная утрата, либо воображаемая или угрожаемая утрата, так, целостности психической, вот личность. Целостность психическая, личностная подразумевается как вот привычное течение моих привычных процессов психических во взаимоотношениях с людьми. Вот реальная утрата в этой сфере, либо воображаемая, угрожаемая. Да? И третья в физической сфере. То есть реальная утрата. Ну, ногу человек потерял, да? А он, например, спортсмен. Вот. Или там женщина привлекательность потеряла. Вот. А ей 18 лет, она не замужем. Вот у меня автомеханик мой машину из ремонта давал, говорит, а я вот ремонтировал. Мерседес один. Вот. Мужик ехал с семьей, говорит, ну ладно, они с женой побились, а дочка 18-летняя вылетает лицом через стекло и лицом по асфальту. Все сдирает. 18 лет, не замужем. И все. Конечно, депрессняк будет. А реальная утрата, реальный дефект, да? Ну, вот это вот пример. Да?
Либо... Очень модели брать, использовать модели брать.
Да. Да, ну это жуть вообще, да, это жуть, господи. Конечно, есть из чего впадать в депрессию. Вот. Что подавляется, это мы завтра обсудим. Но как бы вот, вот пусковой фактор может быть вот такой. Утрата физической части себя. Реальная, либо воображаемая. Либо, вот помните, отдельно такая угроза утраты части себя, реальная или воображаемая. Вот насчет воображаемого подчеркните, потому что очень часто и угроза, и утрата существуют только в воображении. Это вот про гештальт-терапию. То есть важно выяснить, какой процесс был прерван, какой характер был угрозы ситуации, потому что нам надо выяснить, какие феномены поля среды в этот момент на человека действовали, и какой ответ в себе, какой свой ответ он остановил. Вот. То есть депрессия – остановка процесса, подавление реакции на разных уровнях, на когнитивном, на эмоциональном, на телесном. То есть не прожит процесс вот этого утраты, реально или воображаемого. Вот. Слава Богу, что вот такому выводу мне как-то удалось прокатализировать продвижение ваше к этому. И слава Богу, что мы к нему вместе пришли. Вот. И уже исходя из этого, можно что-то продвигаться с работы. Вот. Ну, слава Богу. Я думаю, что как-то вам стало пояснее. Именно вот гештальт-терапевтической точки зрения на депрессии. Между прочим, я вам еще могу сказать мою точку зрения как психиатра. При психотических депрессиях, да, там вот НДП, там, цветущая циклотимия, я ничего против антидепрессантов не имею. Вот. Но так и на, вот на выходе из психотических депрессий, без психотерапии, вот, вот это очень опасно их оставлять. И сколько угодно у меня пациентов есть, пролечившихся в психушке, вот, которым вот, депрессию, вот этот хвост, надо вырабатывать, именно его психологическое содержание. Потому что антидепрессант, он изменяет физиологию, биохимическую реакцию и так далее, там мозги, а таки карту мира он особо не изменит, ведь способы реагирования. А это вот, на мой взгляд, главное. Более того, есть серьезнейшие исследования американские. Двойной слепой контроль, плацебо, ну все как положено, да, сочетание. То есть чистая фармакотерапия, там Прозак, например, да, психотерапия чистая и фармакотерапия с психотерапией, в частности, когнитивно-бихеоральная и гештальт-терапия. Вот. Между прочим, психоанализ совершенно неэффективен, вот, достоверно неэффективен при терапии депрессии. А вот сочетание фармакотерапии, например, с когнитивно-бихеоральной или с гештальт-терапией наибольший эффект дает. На порядок сразу выше. То есть фармакотерапия где-то 50%, с психотерапией где-то 80% эффективности, либо значительное улучшение, либо выздоровление. Вот. То есть, в общем, на самом деле против клинической, биологической психиатрии я, как человек, вышедший из этой среды, ничего против не имею. То есть моя идея, как бы, вот, попробовать вам дать более широкий взгляд, более широкий диапазон.